Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня мы решили поговорить про Владимира Ильича Ленина, не удивляйтесь.
Неожиданно так,
ну,
мягко
как
говоря.
Неожиданно. Все-таки февраль на дворе, да, 16 февраля, а у нас через несколько дней будет отмечаться 99 лет со дня начала февральской революции, которая потом привела уже страну и к октябрьским событиям.
Многие, кстати, сегодня, да, вспоминают эти события и говорят, ах, что же нас ждет через год и с каким багажом мы к этому столетию подошли. Так что, в принципе, своевременный разговор.
А еще в 73-м году, в 1973-м при замене партийных документов, как раз 16 февраля, партбилет номер один был выписан на имя как раз Владимира Ильича Ленина.
Давай уже гостя нашего,
да, гостя представим
замечательного.
Сегодня вместе с нами эту часть «Светлого вечера» проведет Юрий Пущаев, старший научный сотрудник ИНИОН РАН.
Обозреватель журнала «ФОМА».
Кандидат философских наук. Здравствуйте.
Наше досье.
Юрий Пущаев родился в 1970 году в городе Фрунзе Киргизской ССР. Окончил философский и филологический факультеты МГУ имени Ломоносова, кандидат философских наук, старший научный сотрудник отдела философии Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук, публицист, постоянный автор журнала «ФОМА», женат, трое детей.
Так неожиданно мы довольно вот в таком составе собираемся говорить о вечно живом вожде мирового пролетариата, но тем не менее, сейчас в связи, наверное, еще и с тем, что президент наш Владимир Путин недавно вспоминал Владимира Ильича, сказав, что, в общем, он заложил, как правильно, я не помню, вот статус.
Заложил атомную бомбу под Советский Союз, по-моему, я дословно не помню, но смысл именно такой был.
Вот, и начали говорить о Ленине.
Есть все потребность какая-то очень серьезная разобраться, угу, что же это был за человек.
И причем, что это была за атомная бомба.
И что это была за атомная бомба, тоже может быть, да. Но вот, понимаете как, нам же очень важно, мне кажется, сейчас понимать внутреннюю логику вот этой личности, да, которая, ну, не просто революцию, да, совершила, угу, точнее сказать, переворот. Я вот, например, я, да, больше симпатизирую такой формулировки, да, переворот, который, ну, вверг нас в какую-то совершенно чудовищную эпоху. У него была своя внутренняя мотивация. Мы о нем, в принципе, ну, с одной стороны, многое знаем, потому что большинство из нас родом из Советского Союза, и там много что в школе говорили про этого человека, да. С другой стороны, мы очень мало знаем, потому что многое из того, что нам рассказывали, это мифы, как теперь уже понятно. Угу. И они такие благочестивые, да, очень похожие на какие-то предания про то, каким он был добрым, душевным, сердечным человеком. Ленин и печник тут сразу вспоминается, ну и много всяких таких от пафосных, написанных о нем.
Ленин грипп. Не могу не вспомнить.
Вот, безусловно, да. И это тоже, что приходит на ум. А хочется, знаете как, иногда личность представить себе в формате 3D, то есть объемную такую, со всеми теми противоречиями той внутренней логикой, которую он руководствовался, когда решение принимал.
Казанцев живой человек же был.
Он был живой человек, да.
И живой.
Да, не потому, что мы его любим. Я, например, совершенно не отношусь к числу людей, которые являются его поклонниками. Совсем наоборот. Но очень важно разобраться, а что же там было на самом деле. Это же многое нам даст в понимании сегодняшнего дня, в понимании нашей истории. Угу. Вот именно из этих соображений мы сегодня и хотим провести разговор, но, наверное, начать нужно с того, почему же мы сейчас вдруг начали о нем вспоминать. Обычно о Сталине вспоминают.
Вот, и это очень важно, конечно. На самом деле, вот Путин своими словами о Ленине, он инициировал большой всплеск дискуссии об этой фигуре, очень значительной. И это удивительно в каком смысле. Еще буквально недавно и на протяжении уже довольно многих лет, да, постсоветских, Ленин практически был в тени всегда. Вот даже зайдите в книжные магазины, подойдите к полке книги «История России». Вы увидите массу книг о Сталине, о сталинизме, о репрессиях и почти ничего о Ленине. Ну, 1-2-3 книжки. Что, конечно, парадокс. Большой парадокс, потому что Сталин – это ученик Ленина. Как можно говорить о Сталине, не говоря о Ленине? Как можно говорить о сталинизме, не разобравшись с вопросом, что такое ленинизм? что он из себя представляет. Потому что сталинизм – это, конечно, ну, вариант ленинизма, да, определенное направление внутри этого течения. И вот это вот невнимание к Ленину, оно было как бы, ну, я рисковато, может быть, скажу, показателем какой-то нашей интеллектуальной даже ничтожности, невнимания к своей истории. С другой стороны, у этого были свои объяснения. Ибо есть свое объяснение, на мой взгляд, оно следующее. Что такое ленинизм? В этом нам сам товарищ Сталин может помочь. Он много на эту тему рассуждал, особенно во внутрипартийных дискуссиях, когда разбирался со своими товарищами, которых потом расстрелял, там, Зиновьев, Каменев и так далее. Он говорил, ленинизм – это теория революции, и особенно теория диктатуры пролетариата. Ленин был великий теоретик революции. У него на самом любая мысль, даже философская. Ленин был, кстати, философ тоже, пусть плохой и неотесанный, как считают многие справедливо профессиональные философы, но философ со своей программой. У него даже любая философская мысль, она имела практическое приложение. С другой стороны, у него любое действие было теоретично в том смысле, что как-то оправдано. Какая-то теория стояла за ним. И вот это вот единство теории и практики, оно сводилось к тому, что он именно был вот такой вот пророк, вождь революции именно.
И плюс он еще, наверное, все-таки был очень харизматичной личностью.
Да-да, сейчас. И вот как бы... А что было вот еще вот как бы совсем недавно в нашей стране, да, наоборот, тяга к стабильности, к отвращению от всяких революций. Поэтому Ленин и был непопулярен. И вот сейчас как-то так совпало. Путин обращается к фигуре Ленина как бы в период, когда вот наша страна вновь начала переживать сложные времена. Какой-то кризис, он и общемировой. И в каком контексте Путин к Ленину-то обратился? Донбасс. Вот говорит, заложил атомную бомбу под нашу страну в том плане, что признал право выход республик из Союза. Путин даже больше сказал, под Россию подложил. То есть в понимании этих слов, ну, если следовать логично, получается, что Ленин разрушил вот этим вот тем, что он настоял на включении этого тезиса в Конституцию СССР, разрушил большую Россию. А мы это и переживаем сейчас, украинские события, разбор, где Россия начинается, где кончается русский мир. И вот в эпоху именно таких вот пертурбаций больших логично обращение опять к фигуре Ленина.
Но только надо, чтобы оно было не однобоким, это обращение, да, потому что речь же ведь не только об атомной бомбе. Речь о том, что это вообще человек, который, ну, я не знаю, эта бомба, она не сейчас взорвалась. Она, как сказать, ее вот... предыстория, да, этого взрыва, она уже тогда была очевидна. Уже тогда начались процессы колоссальных разрушений. Угу. Колоссальных разрушений, да. Ведь, по сути...
Вы имеете в виду тогда это когда?
Я имею в виду 20-е годы, да, когда начались там первые жертвы, да, люди, которые были отправлены на казнь по распоряжению этого человека, а потом, соответственно, по распоряжению Сталина еще большее число людей были отправлены на казнь. Или по произволу там сталинской политики, да, там 6 миллионов человек по самым скромным подсчетом умерли от голода. Ну и так далее. Это все результат тех событий, которые начались даже не в 17-м году, а гораздо раньше. Именно поэтому и хочется разобраться с этой фигурой и хоть какие-то акценты у себя в голове расставить.
А скажите, я вот слушаю, мне становится все менее понятно, а зачем нам с этим разбираться, вот нам, да, если сейчас экономически активная часть российского населения это люди в возрасте от 22 до 30 до 45 лет, которые росли либо в условиях 90-х, когда, как вы, Юрий, говорите, память о Ленине была...
Поугасла,
да, вот это самое верное нам определение.
Угли тлеют.
Но если брать нижнюю планку, как раз 22-летние, эти люди вообще не знают, что такое революция. Вот, и не в укор им будет сказано, для них это настолько старое что-то такое, покрытое мраком, плесенью, веками.
Прошлом веке, значит, вместе с динозаврами.
Вместе, конечно. Так, с одной стороны, конечно, мы должны иметь некую историческую память, хорошо знать историю, да, безусловно. Но с другой, зачем нам сейчас пытаться осмыслить то, что было так давно? Ну, я не говорю, что это моя позиция, я пытаюсь транслировать.
Смотрите, на мой взгляд, революции часто случаются так же неожиданно, как автокатастрофы. Например, едешь, вдруг бабах, и ты уже в революции или в автокатастрофе, к сожалению.
Хорошо.
Сам Ленин буквально за 2 месяца до февральской революции говорил, что он тогда был в Швейцарии, имел встречу с молодыми швейцарскими социалистами, и говорил, что вот мы, поколение стариков, никогда не увидим социализма. Может быть, вы, вот молодое
он
поколение...
Он и не увидел. Потому что то, что он построил, это далеко.
Нет, ну, и не увидим никто революции не увидел. Социалистической, говорил он. Мы не увидим социалистической революции. Вот, может быть, вы, молодое поколение, доживете до этого. И для него самого февральская революция, как это широко известно, известно, была очень неожиданным событием, хотя он на революцию, как говорится, всю жизнь положил. Поэтому сейчас, в эпоху нестабильности, да, вот начавшейся, и вообще, в принципе, тут, вот вы спросили, зачем Лениным заниматься, два аспекта. Первое, ну, собственно, сказали, это наша история, да, это наша с тобой страна, это наша с тобой биография. Мы жили 70 лет под знаком фигуры Ленина, и сейчас даже молодое поколение, у него в том числе есть такая вот не отрефлексированная, непродуманная тяга к советскому. А чтобы разбираться с советским, нужно и разбираться с Лениным, как основателем этого советского.
Вот, скажите, это... у кого есть эта тяга, можете определить возрастные категории?
Они такие широкие.
Ну, они очень от ностальгии такой, что вот раньше мороженое было по 20 копеек. У меня есть самого ностальгия по советскому детству. Например.
Даже у меня, считаю, что детство было которого советского детства было совсем немного, даже у меня есть эта ностальгия, Но, смотрите, я захожу в заведение, которое стилизовано под советский быт, и не вижу там особо много молодежи. Или она туда приходит просто потому, что там чуть-чуть дешевле.
Вы знаете, мне кажется, здесь нужно разделить такую чисто психологическую, что ли, ностальгию, которую, как мне кажется, Олег Митяев в своей песне очень хорошо выразил, да, словами: «И тот пьянящий запах новеньких сандалий, в кульке за рубль 10 карамель, и в шариковой ручке радостный Гагарин, так ничто не может радовать теперь». Это, понимаете, как? Я человек, который вот, совершенно я не склонна к этой ностальгии, да, но эти слова мне дают понимание, о чем, собственно, речь. О некой атмосфере, да, вот этих вот 50-х годов, и о той эпохе, которая
в ней
была своя
романтика.
Но ведь за психологией
всё равно может стоять своё содержание.
Вот. Может быть, да. Но это вот чисто такое психологическое, как мне кажется, явление. А если начинать разбираться в деталях и в конкретике, то это же настолько страшное время, которое лишало человека внутренней свободы.
Ну, я, например, не считаю, что я жил в страшное время при Брежневе, что оно было страшным.
А вот какой
излет эпохи, Юр, согласитесь.
Нет,
это излет эпохи.
Давайте конкретизировать.
У меня вот почему-то я не могу это объяснить.
А подождите, а я вот просто хотел договорить, почему, собственно, Лениным нужно заниматься вне этой ностальгии. Потому что Ленин, на мой взгляд, представляет из себя наиболее ярко выраженный типаж радикального политика-революционера, нацеленного на перемены, на радикальное переустройство мира, общества. Это определенное мышление политическое, логическое и так далее. И вот разбираясь в его особенностях, мы как бы, ну, в каком-то смысле гарантируем себя от повторения вот впадения в тот же радикализм.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Кандидат философских наук, обозреватель журнала «ФОМА», старший научный сотрудник «Инеон РАН» Юрий Пущаев сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы говорим о человеке, который, именем которого у нас по-прежнему названы проспекты, улицы, памятник которому стоит в целом ряде городов. Есть город его имени, Ульяновск, и так далее.
Так мы сейчас Ленинский проспект, метро Ленинский проспект.
Безусловно. Ну и что говорить, в сердце столицы нашей Родины, на Красной площади, по-прежнему...
Как лежал, так и лежит.
Да, лежит...
Я все-таки хочу с ностальгией разобраться. Мне очень интересно, откуда, вот, например, кто-нибудь может объяснить, диагноз поставить? Откуда у меня, у человека, не заставшего вот эти все периоды, в финале «Покровских ворот», все, я думаю, смотрели «Покровские ворота», когда Костик или там Казаков, как угодно, ходит по руинам вот этого дома «Покровских ворот» и смотрит и рассуждает о том, что как быстро пролетели 60-е, 70-х, как будто и не было уже, 80-е проходят и скоро скроются за углом. Почему у меня каждый раз, когда я смотрю этот монолог, слушаю, у меня наворачиваются на глаза слезы. Хотя я этого периода не застал.
Но я могу свою версию высказать, что, безусловно, у советского периода, да, особенно вот этого позднего, были свои положительные черты, которые мы вспоминаем с теплотой, не только потому, что мы были маленькие, в принципе, любые сандали могли нам понравиться. Главное, что вот
что это они были
наши сандали, да.
Что многих их не было.
Действительно, забота о детстве в советское время. Это высокий престиж культуры, образования, науки. Это какие-то более мирные отношения между людьми, нежели сейчас. Это отсутствие культа денег и потребительства в гораздо меньшей степени, по крайней мере. Другое дело, что все это, к сожалению, было построено на очень ненадежном, шатком, лживом фундаменте. Вот и вот как бы корни ошибок – это одно. А то, что частично вот выросло и что мы вспоминаем с неким признанием, да, это было неплохо, это как бы вот другое, но это все части единого целого.
Сердечная, это сложно. Сердечная человеческая теплота, она скорее вопреки вот этой фигуре проросла в наших родителях.
Я бы не согласился. Ленин был такой убежденный интернационалист. Я жил на окраине, как говорят, Советской империи, в Киргизии, город Фрунзе. Мы никогда в своих играх не разделялись на киргизов, русских и так далее.
А почему тогда это разделение настолько... настолько ужасно с кровью началось сразу же после 91 года.
Вот.
Все же помнят, как, ну, наверное, из истории знают, как из Таджикистана еле-еле успевали эти составы запрыгнуть. Да. А их снимали, людей русских, с этих составов и резали.
Ну, там прям таких не было. Таджики воевали...
Ну, последний поезд, это очень известная
таджики
история.
Таджики воевали в основном между собой, русским доставалось так вот, между делом.
Почему же тогда сразу вот в 90-м году еще играли,
ну, смотрите,
а в 91-м резня?
Вот Путин сказал об атомной бомбе, которую заложил Ленин под Советский Союз. Это, кстати, отдельная очень интересная тема, вот этот вот спор о национализации, о национальностях, о республиках со Сталиным. И предсмертная жуткая ссора Ленина со Сталиным, про что мало кто знает. Это вот отдельно можно поговорить. Но вот мне кажется, что Путин, он очень прав, что он заложил бомбу, но эта бомба была не столько, может быть, даже политическая, потому что политические расклады могут быть разные, а она духовная. Потому что все-таки вот духовный фундамент был глубоко лжив. А для Ленина принципиальная была позиция, например, что мы, как он говорил, обращаясь, кстати, к молодежи, что мы никаких вечных сказок о нравственности не признаем. Никаких там нам рассказов о добре и зле, как бы существующих вечно, нам не надо. Мы диалектики, добро и зло – это меняющиеся в исторических координатах понятия, и для нас нравственно только то, что служит делу революции, делу рабочего класса. Вот это вот неразличение, смешение добра и зла – ради революции. Это, может быть, и была та духовная бомба, которая рванула в 91-м году и которая так сильно вот, ну, как бы трагически отозвалась на, ну, буквально на миллионах судеб разных людей, раньше живших в Советском Союзе.
Мне кажется, что есть еще такая штука, которая называется накопленная обида. Вот в течение всех тех лет что-то накапливалось, ну, накапливалось, да. А потом взяло и рвануло. Давайте мы сейчас от этого разговора все-таки обратимся к той фигуре, которая у нас во главу угла вынесена.
Мы, собственно, как бы так ее тоже обсуждаем в рамках ностальгии.
Но тут очень много интересных фактов, прочего. Материалов просто вот...
Давайте с самого детства, может быть, попробуем начать, да, и разобраться, что же там происходило. Там, наверное, не так много о нем известно, но понятно, что папа был его верующим человеком, да. Понятно, что у него был такой очень серьезный юношеский бунт, да, такой, уж не знаю, там, помноженный на переходный возраст, или так, это его путь собственного интеллектуального поиска, если можно так сказать.
Ты говоришь о мифах, а вот как раз в детстве-то Ленина мифов гораздо больше. То есть, а его детстве мы знаем
очень
мало.
Был Ленин маленький с кудрявой головой и так далее.
Да, там линейку сломал об коленку, потом каялся в этом.
Он всегда был первым,
да,
учеником в Симбирской гимназии. Семья у них была очень хорошая.
И, да, не бедная, прям скажем.
Не бедная. Отец возглавлял народное училище Симбирской губернии. Сначала был инспектором, потом директором училища. Кстати, постоянно был в командировках. Вот. Кстати, часто вот муссируется тема еврейского происхождения Ленина. Да? Один из его дедов, Александр Дмитриевич Бланк, там очень интересная тема какая. Вот его отец, этого Бланка, он очень вступил в сильный конфликт с еврейской общиной в Житомире. До той степени, что у него сожгли дом. То есть он выступил таким вот борцом с еврейством. Угу. Сам, будучи евреем, этот Бланк, да? И был вынужден из Житомира переехать в другое место, в Поволжье. И очень интересный факт, что он... В 48-м или в 49-м, я не помню, году написал прошение Николаю Первому о том, что евреям нужно запретить ношение национальной одежды. До такой степени этот Бланк вот как бы не любил, условно говоря, там, свой народ. Да? И Николай написал, что это правильное решение, рескрипт, как бы поддержать. Да, это так.
Но это к вопросу о том,
неожиданно,
что Ленин стоял,
да,
во главе сионистского заговора.
Да.
А тут, мне кажется, надо...
Причем сам Ленин об этом не знал. Потом товарищи по политбюро в 20-е годы раскопали этот факт. Кажется, Бухарин к Зиновьеву пришел, кто-то из них буркнул. Ну, я так и думал. И запрятал.
Тут надо еще, мне кажется, если вспомнили... говорить об его детстве, вспомнить, что директором гимназии, где учился Владимир Ильич, был отец Керенского.
Да. Ну вот, что про Ленина говорят в его детстве, в его гимназии? Он никогда, как бы, он был дружелюбен, ровен в отношениях с товарищами, но никогда ни с кем близко не дружил. Даже вот один мальчик, с которым он много лет просидел за одной партой, говорит, я, по сути, о нем ничего не знал. Всегда какое-то очень ровное, спокойное отношение. При этом очень такое тщательное отношение к учебе. Он уже в гимназии, кстати, был великолепным шахматистом. То есть вот его необыкновенный ум действительно был необыкновенным в каком-то смысле. Он, вот они все, вот шесть детей, да, там двое умерли в младенчестве, выросли в такой очень теплой семье, вроде бы. Но вот парадокс. Отец верующий, мама тоже там постнепотомственная дворянка, все дети пошли в революцию.
Почему?
И вот вот сейчас я попробую свою версию опять-таки высказать, что, конечно, некий парадокс, да, вот благополучная семья, довольно-таки солидная, в чинах. В то же время, вот в советское время даже книжки выходили, «Дух революции витал в доме Ульяновых». Вот как он...
Как он там витал?
На самом деле, про Ленина, да, абсолютно четко сейчас известно, что никаких революционных высказываний у него до конца окончания гимназии вообще не было. У него были максимум оппозиционные настроения к гимназическому начальству, отвращение к религии. Кстати, вот отдельная тема, как Ленин перестал быть верующим, могу рассказать.
Расскажите, да.
Но никогда вот как бы про политику он, будучи гимназистом, вообще не высказывался. А вроде про то, как он сорвал крестик с шеи, существует такое документальное свидетельство в воспоминаниях, что к Илье Николаевичу, его отцу, пришел коллега, гимназический педагог. Когда Илья Николаевич стал жаловаться, что дети не ходят в церковь, а Ленин проходил мимо, якобы педагог с улыбкой сказал: «Сечь, надо сечь». Тут Ленин выбежал, сорвал себе крестик, ему было 16 лет, и потом в анкетах, да, он писал, что с какого возраста неверующий, он писал с 16 лет. То есть до этого он ходил в церковь, как и вся семья. Тогда, видимо, дело вот в чем. Тогда было время, вот 60-е годы, 70-е годы, 80-е годы, когда среди интеллигенции были очень сильны такие позитивистские настроения.
Здесь надо пояснить, что такое позитивистские настроения.
Очень большая тяга к науке, недоверие к традиционной религии. И,
тема прогресса, так называемая,
тема прогресса,
да, в русской,
да,
литературе.
Да, потому что его отец тоже был весьма как бы таким прогрессивно настроенным человеком, на самом деле, хоть и ходил в церковь. И, кстати, он же потерпел крах, его отец, под самый конец жизни. Его уволили с директора народных училищ, потому что народные училища вообще решили как бы закрывать, а развивать церковно-приходские школы по программе победоносцев. Это были 80-е годы, консервативный
период. Да-да, много вопросов, кстати, да, к этой программе.
Кстати, я считаю, замечательная была
программа. Можно вас перебью? Вернусь к тому, что знают, на секунду буквально, к тому, что знают дети и подростки про Ленина. Я вот сейчас задал вопрос в соцсетях, пока мы тут беседуем.
И мне детям пришло... и подросткам?
Детям и подросткам, да, несовершеннолетним. Вот что мне написали. Что я знаю? Что Ленин сумасшедший, а Сталин преступник. Ленина вывозили из Швейцарии в крытом поезде, что Красная армия победила только за счет чудовищной жестокости.
Слушайте, ну это хороший результат. Если дети об этом знают, это в общем, неплохо.
А детям сколько лет?
Детям 16-17.
15-летний грудничок такой. Да.
Ну, представьте, это как раз поколение, которое появилось на свет в 99-м.
Очень упрощенная картина, конечно.
Юр, вы знаете, очень хорошо, что хотя бы такие оценки в их сознании присутствуют, потому что, ну, то есть они знают, да, кто такой Ленин, кто такой Сталин.
Но Ленин не был сумасшедшим. Ну, как можно говорить, что Ленин был сумасшедшим?
Ну ладно, давайте, вот мы сейчас, да, об этом и говорим, кем он там был на самом деле.
Кстати, под конец жизни он действительно стал умственным инвалидом. Вот просто я хотел бы отдельно поговорить по последние год-два жизни Ленина, очень интересная тема.
Поговорим, да, но мы сейчас пока еще в периоде юности.
Как бы, да, когда он, грубо говоря, стал революционером? Видимо, действительно, вот все сходятся, на него очень сильно повлияла казнь старшего брата. Кстати, вот знаменитая фраза «Мы пойдем другим путем», она, видимо, все-таки легенда, потому что впервые она задокументирована в поэме Маяковского. Потом появляется картина, где вот молодой Ленин говорит: «Мы пойдем другим путем». И потом вот все ссылаются на мемуары сестры Ленина, Анны Ульяновой, что вот якобы там эта фраза содержится. Но эти мемуары датируются 62-м годом. То есть вполне возможно, что редакторы просто вставили эту фразу, Анне Ульяновой, а, видимо, сама фраза мифическая. То есть даже к моменту казни брата Ленин политически еще никак не был ориентирован. Это происходит позже в Казани, когда он поступает на первый курс университета в 87-м году, уже... Вот в мае казнили его брата 87-го года вместе с другими народовольцами, которые хотели убить царя. Александр Ульянов был большим авторитетом для своего брата Владимира. И тот его всегда, Александр, слушался. Он тоже был такой необыкновенный юноша, очень хорошо учился и в Петербургском университете, и золотые премии брал, и был одним из лучших учеников. Но вот увлекся радикальной политикой, и в результате образовали они комитет, он стал бомбы делать. А когда его товарищи вышли с бомбами на Невский проспект, чтобы царя убить, их и повязали, потому что они под колпаком были у полиции. Вот, и когда, значит, брата в числе, ну, кому-то дали каторгу, ссылку, кого-то казнили. Вот, когда брата казнили, вот Ленин поступает потом летом в Казанский университет. Кстати, отец того самого Керенского, он дает ему блестящую характеристику, несмотря на то, что он брат вот такого вот террориста, в том числе и по поведению. Как бы, ну, никак не стали ему мстить, там, разбираться, великодушие проявили. Хотя, может, и зря вот... как показывает история, все-таки вся семья пошла
на
революцию.
Ну, нет слагательного наклонения.
Ну, да. Вот, но это я так в скобках бурчу. Вот. И когда Ленин поступил в Казанский университет, он участвует в стачке. Тогда отменили автономию университетов, ограничились серьезно. Там студенческие волнения, первые радикальные требования, которые Ленин высказывает, их всех забирают в тюрьму, и вот такой факт приводится. Все сидят в тюрьме, студенты, им весело, они хохочут на самом деле, но их забрали, там через сутки выпустили. Это как сейчас, вот там, я не знаю, наших оппозиционеров там, на площади Маяковского там повяжут на несколько часов, потом выпускают. И вот студенты обмениваются мнениями, кто кем будет. Так, в шутку, и вдруг до Ленина доходит очередь, и он говорит очень серьезным тоном: ну, а я пойду в революцию, мне после старшего брата выбора нет. И наступила тишина, настолько серьезно он это сказал. Вот, и именно после казни брата Ленин, зная, что Саше очень нравился роман Чернышевского «Что делать», читает его, находясь в своем имении Кокушкино летом, он говорит, я читал его на протяжении там, 5 недель, несколько раз перечитал. И тогда вот он впервые погрузился, именно тогда решает стать революционером. Вот Чернышевский такую инициирующую роль играет. И только потом, через 2 года, через 1.5, он впервые услышал доклад в одном народовольческом кружке о Марксе, о «Капитале», достает его и начинает читать «Капитал» Маркса. Кстати, фамилия человека, который познакомил Ленина с Марксом, адвокат Мандельштам. Как ни странно.
Да, тот самый.
Ну, не родственник, нет, просто однофамилец, да. Ну, такой
да,
забавный.
Да, собственно, Мандельштам не был адвокатом.
Тогда в Варшаве жили.
Да, да, кстати, потом Мандельштам, он стал левым кадетом довольно известным, а Ленин говорил, да, что-то помню, вот слушал какой-то довольно мутный доклад о Марксе, это первое, что я о нем услышал такое вот подробное, а Мандельштам оправдался. Ну, не такой же был и мутный, раз на Ленина так повлиял этот доклад.
Да, действительно. Короче говоря, он добрался до «Капитала».
А в целом Ленин, конечно, очень сложная фигура. С одной стороны, какая-то чудовищная жестокость, проявленная им и в гражданской войне, и в революции, и приказы там не щадить там врагов и так далее. Он даже на личном уровне, Ленин всегда вот люди, для, которые были для него политически чужды или враги, он их вот как бы, ну, вот всегда был с ними, говорил, что я личных отношений с такими людьми поддерживать не могу. Как он говорил, с фестимлянами я за один стол не сажусь.
Угу. Вот какие цитаты еще помнил тогда.
Да, с другой стороны, он всегда был подчеркнуто добрый, хорош, но при этом никогда близко почти не сходился со своими товарищами, единомышленниками. Кстати, есть такая забавная цитата, он когда был в ссылке, там он как бы соратничал с неким Потресовым, и про него другой ссыльный, про них так ехидно сказал, они живут не душа в душу, а голова в голову, потому что души-то у них как раз и нету.
Но, хорошо.
Но, на мой взгляд, конечно, душа у Ленина была. Например, когда он узнал уже 20-е годы, не помню точно в каком, о том, что умер его товарищ по молодости, с которым они спорили, дружили, Мартов, который стал меньшевиком, Ленин заплакал. Потом, вот сложный образ, да, вот когда по последние годы жизни Ленина поговорим, я там расскажу о ссоре со Сталином его, он, вот сложность его образа, да, он был великолепный политический писатель, конечно, если почитать, мастер афоризмов, там, верхи не могут, низы не хотят, промедление смерти подобное и так далее. Замечательная ленинская, ну как, да, ленинская логика. Вот Сталин не случайно говорил, что если человек попадает в щупальца ленинской логики, он уже не выберется оттуда.
Я бы хотел поговорить о том, был ли Ленин целостной личностью. Ну, сделаем это после небольшого перерыва, буквально 1 минута, и мы снова в этой студии. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, Юрий Пущаев, старший научный сотрудник Инеон РАН, кандидат философских наук и обозреватель журнала «ФОМА».
Светлый вечер. На радио «Вера».